В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кити Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси отметили День Абхазии. Глава департамента по исполнению наказаний подал в отставку. В Сухуми день святого апостола Симона Канонита объявили нерабочим. Выдача документов, позволяющих жителям Ленингорского района пересекать де-факто границу, затягивается. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
На Украине последний день предвыборной агитации. В России с уважением отнесутся к итогам президентских выборов на Украине. В Сирии при нападении на избирательный участок погибли 22 человек. На Украине сегодня последний день предвыборной агитации перед голосованием на досрочных президентских выборах 25 мая. В избирательный бюллетень включен 21 кандидат в президенты. Лидером предвыборной гонки является миллиардер Петр Порошенко. Он может одержать победу уже в первом туре. Однако главным вопросом для украинских властей остается проведение выборов на востоке страны. Представители так называемой Донецкой Народной Республики захватили большую часть окружных избирательных комиссий в Донецке и Макеевке и сожгли предвыборные материалы, сообщает «Украинская правда». Многие члены избиркомов отказываются работать в таких условиях и выходят из их состава. В Краматорске вооруженные люди, посетив помещение, где работали члены окружкома, завладели печатью и списками избирателей, а затем, угрожая расправой, разогнали людей и опечатали здание. В Мариуполе представители ДНР закрыли 10 избирательных участков, запретив проводить на них выборы. В Шахтерске не прекращаются угрозы в адрес членов избирательных комиссий. По данным Центра избиркома Украины, в Донецкой и Луганской областях сейчас заблокирована работа 18 из 34 окружных избирательных комиссий. Власти принимают все необходимые меры для того, чтобы можно было безопасно проголосовать на большей части территории этих двух регионов. Туда направлены дополнительные батальоны милиции для охраны избирательных участков. На улицах будут дежурить народные дружины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. В России с уважением отнесутся к итогам президентских выборов на Украине, заявил российский президент Владимир Путин. В пятницу, выступая в рамках мероприятий Петербургского экономического форума, Путин сказал, что в России видят и понимают, что люди на Украине хотят, чтобы страна вышла из затянувшегося кризиса. По словам Владимира Путина, он рассчитывает на то, что после завершения президентских выборов на Украине все боевые действия в этой стране прекратятся. Путин подчеркнул, что сейчас контакты с нынешними властями в Киеве затруднены из-за проводимой ими, цитата, «карательной операции» на юго-востоке Украины. Также выступая на форуме в Петербурге, Путин выразил надежду на то, что после урегулирования ситуации на Украине Москве и Вашингтону удастся нормализовать отношения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии, в провинции Дераа, на юге страны, повстанцы обстреляли палатку, которая была установлена для проведения избирательной кампании. Погибли не менее 22 человек. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека сообщил, что среди погибших не менее 11 гражданских лиц, в том числе один ребенок. Не менее 30 человек пострадали, некоторые получили тяжелые ранения. На 3 июня в Сирии назначены президентские выборы. По мнению многих, победу на них одержит нынешний президент Башар Асад. Его оппоненты называют эти выборы фарсом. По сведениям активистов, с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 160 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Среди бойцов добровольческого батальона «Донбасс», попавшего в засаду в районе села Карловка Донецкой области и принявшего бой, есть погибшие. Некоторые попали в плен, около 20 человек ранены. Об этом передают «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр батальона «Донбасс». Сообщается, что не менее 4 человек госпитализированы. Остальные раненые ждут эвакуации. Лидер правого сектора Дмитрий Ярош написал в Facebook, что члены возглавляемой им организации помогли бойцам Донбасса вырваться из окружения. По его словам, среди членов правого сектора есть убитые и раненые. Ранее сегодня командир добровольческого батальона Семенченко сообщил в Facebook, что большинство бойцов Донбасса прорвались из засады, устроенной сепаратистами. Половина из них ранена. По его словам, бойцов батальона обстреливали из автоматов и крупнокалиберных пулеметов, закидывали гранатами. Visa и MasterCard остаются работать в России. Российскому правительству и представителям компании, по предварительным данным, удалось договориться об условиях продолжения работы этих международных платежных систем в ходе Петербургского экономического форума. Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, Visa и MasterCard выразили желание создания российского оператора платежной системы, на что потребуется примерно 1,5 года. В настоящее время Visa и MasterCard обслуживают 90% держателей карточек в России. Поправки, принятые в закон о национальной платежной системе России, обязывают международные компании размещать на специальных счетах Центрального банка обеспечительный взнос в размере 25% среднего оборота за день. Для Visa и MasterCard это около 3 миллиардов долларов. В ответ компании заявили о своем возможном уходе с российского рынка. В афганской провинции Герат на западе страны произошло вооруженное нападение на консульство Индии. По данным афганской полиции, трое неизвестных открыли огонь по зданию из пулеметов и гранатометов. В перестрелке двое нападавших были убиты силами безопасности. Сотрудники консульства не пострадали. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Индия оказала поддержку Афганистану в свержении режима Талибан. Она является крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану в регионе.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Тбилиси отметили День Абхазии. По инициативе католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II ежегодно 23 мая в день святого апостола Симона Канонита будет отмечаться Абхазетоба. В связи с этим в столице Грузии сегодня был открыт мемориал известным людям из Абхазии. Подробнее об этом мероприятии расскажет Серго Прекваце.
На протяжении нескольких месяцев правительство Абхазии в изгнании проводило опрос среди беженцев на тему, кого они считают самыми выдающимися личностями Абхазии. Было названо 13 человек, среди них известные деятели культуры, священнослужители, спортсмены, писатели, художники и врачи. Их имена были выгравированы на мемориальном камне, который сегодня, в День Абхазии, был открыт в Тбилисском парке Мзиури. Идея создать подобный мемориал принадлежит скульптору, художнику и дизайнеру Зурабу Кокая. Сам он родом из Абхазии и говорит, что именно ностальгия по родной земле натолкнула его на мысль увековечить имена исторических личностей из Абхазии. Подходящий для этого камень он искал не один день. На 1200-килограммовый валун он случайно наткнулся на берегу реки Ингури. Его друг, геолог, сказал, что камень этот особенный, ему несколько сотен лет и работать с ним будет очень непросто. Камень действительно оказался очень прочным, выбивать на нем имена пришлось дедовским способом, с помощью молотка и зубила, поскольку его не брало ни одно сверло. После написания последнего имени автор решил пополнить композицию фразой «Без прошлого не будет будущего».
Позабыв, так сказать, о своем прошлом, каждый из нас, я думаю, будущее строить будет сложно. Сложно, потому что мы должны все помнить. Мы должны помнить и то, что мы уроженцы Абхазии. Вот что не надо забывать. И отсюда исходя, я думаю, что восторжествует прошлое. Потому что жили очень мирно, жили очень дружно. И никто не знал национальности друг друга.
Пояснил Зураб Кокая. На камне увековечены 13 имен, среди которых Дмитрий Гулья, Дмитрий Эмхвари, Илья Векуа, Лео Бокерия, Зураб Соткилава, Виталий Дороселья и другие. На открытие этого мемориала сегодня пришли представители правительства Абхазии в изгнании, правящей власти Грузии и беженцы из Абхазии. Среди приглашенных оказался и министр по делам молодежи и спорта. Леван Кипиани с сожалением отметил, что молодое поколение, не заставшее те времена, когда грузины и абхазы были вместе, постепенно отдаляется от этой страницы истории и меньше понимает прошлое.
Мы и своих детей хотим им передать, что это единая страна, это единое братство. В семье можно ругаться, можно иметь проблемы, но потом это все решается совместно. Так что мы совместно должны решить наши пройденные проблемы.
Инициатива Ильи II отмечать Абхазетуба именно 23 мая была не случайной. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святого апостола Симона Канонита, который, согласно преданиям, проповедовал учение Христа в Абхазии. Участники сегодняшнего мероприятия с уверенностью заявляли, что традиция отмечать Абхазетуба обязательно укоренится в Грузии. В этот день граждане будут вспоминать тех, кто погиб в ходе конфликта в Абхазии в начале 90-х годов. Прошлого века. Кроме того, будут проводиться различные культурные мероприятия. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии официальный выходной день. Совсем недавно решение о том, чтобы сделать памятный день святого апостола Симона Канонита нерабочим днем, приняли депутаты парламента самопровозглашенной республики. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Несколько недель назад абхазские парламентарии приняли решение, согласно которому, в частности, май в республике стал еще праздничнее. День святого апостола Симона Канонита, уже немало лет бывший у нас памятным рабочим днем, стал выходным, и решение это достаточно логично, ибо множество верующих отправлялось ежегодно в этот день в Новый Афон на богослужение, отрываясь от работы. 23 мая – престольный праздник Новоафонского монастыря, один из ключевых праздников Абхазской церкви. Один из 12 апостолов, учеников Христа, упомянут в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях апостолов, но сведения о нем скудны. Называли его Симоном Зелотом или Симоном Канонитом, то есть Исканы. Он отождествляется со сводным братом от Иосифа и Соломии Иисуса Христа. Симон справлял свадьбу в Кане Галилейской, а Иисус превратил на этой свадьбе воду в вино. После Вознесения Христа он, по преданию, проповедовал его учение в самых разных краях – Иудее, Египте, Ливии и Абхазии. И в последний принял мученическую кончину, был заживо распилен пилой. Было это в 55 году нашей эры. В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, жил он в посте и молитвах, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Симон Канонит первым начал крещение местных жителей, предков современных абхазов. 4 века спустя на его мощах был выстроен храм, разрушенный потом мусульманами-завоевателями. Позже, в X веке, храм был восстановлен на старом фундаменте, украшен внутри уникальной фресковой росписью. В дни гонений на христиан после установления советской власти в Абхазии стены были забелены. На сегодняшний день удалось отмыть лишь малую часть погибших фресок. В XIX веке монахи воздвигнутого здесь Новоафонского монастыря снизу прорубили второй вход в келью Симона Канонита, выложили каменную лестницу из известковых плит, а ниже на стенах пещеры выложили мозаикой лики Иисуса Христа, Богоматери и Симона Канонита. А на каждый церковный праздник здесь читаются молебны. В гроте, как еще называют эту пещеру, зажигают свечи. Храм святого великомученика Симона Канонита является действующим, расположен на территории современного Нового Афона. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Настало время нашей постоянной по пятницам рубрики «Гость недели». Джордж Хьюитт, британский кавказовед и профессор школы восточных и африканских исследований Лондонского университета. С 70-х годов прошлого века он регулярно ездил в Грузию для проведения исследований. Хьюитт был желанным гостем в Тбилиси до тех пор, пока не опубликовал свое открытое письмо грузинскому народу в мае 89-го года. В Лондоне с ним встретилась наш корреспондент Алися Вартанян.
Ровно 25 лет назад вы опубликовали открытое письмо грузинскому народу. Оно стало причиной скандала, из-за которого вы в конечном итоге лишились всех своих связей с Тбилиси. За прошедшую четверть века хоть раз бывал такой момент, когда вы сожалели о том, что сделали это публичное выступление?
Нет, я не сожалел об этом, потому что в тот момент я думал, что смогу внести свою лепту в сохранение мира между абхазами и грузинами. Я считал тогда и продолжаю так считать по сей день, что любой объективно настроенный человек, прочтя мое письмо, в состоянии понять, что оно было написано во благо обоих народов. Если бы я его не опубликовал, а потом случилась эта война 92-93 годов, я бы не смог спокойно жить, зная, что не приложил никаких усилий для того, чтобы остановить процесс скатывания к хаосу. В конечном итоге это все-таки случилось, но ничего с этим уже не поделаешь.
Но вы же ученый, и знаете, я читала о вас, например, о том, как вы тратили уйму времени на поездки в дальние деревни Турции только для того, чтобы найти хоть какие-то остатки убыхского языка. Я говорю об этом, так как я думаю, что для вас было бы очень важным иметь доступ в Грузию. Вы его потеряли, но все могло быть иначе.
Да, это, конечно, правда. Знаете, когда-то я думал, что мои основные работы по грузинской грамматике я напишу к середине моего пятого десятка. Но после публикации моего открытого письма стало ясно, что у меня больше не будет никаких контактов ни с грузинами, ни с самой Грузией. Как раз к тому времени со мной уже связались издательства с просьбой составить книги по грамматике. И я это сделал. Составил самоучитель и полноценное издание по грамматике. И это случилось раньше, чем я предполагал, когда мне было чуть больше 40. Так что, видите, я выиграл 10 лет, и у меня осталось время на изучение других кавказских языков.
То есть у вас никогда не наступал момент сожаления, хотя бы однажды?
Конечно, было бы неплохо вернуться и получить возможность воссоединиться со Сванетией, которую я считаю самым прекрасным местом, какое мне когда-либо доводилось посещать. Но я должен признаться, что успел смириться с тем фактом, что уже никогда не увижу эту часть мира.
Я прочла ваше открытое письмо, и в нем вы рассказываете о том давлении, которое оказывалось на население Абхазии в советские годы, и призываете остановить возрастающие на тот момент националистические настроения в Грузии. Но в то же время вы пишете, что, я цитирую, «любой абхаз, который пожелает отделиться от Грузии, должен провериться на голову». Знаете, это звучит необычно в сегодняшней ситуации.
Это примечательно, что вы отметили именно эту фразу, которую я на самом деле употребил в моем письме. В то время я исходил из попыток абхазов избавиться от грузинского контроля и перейти на орбиту Кремля. Широко известен случай, когда 130 представителей абхазской интеллигенции написали письмо со схожей просьбой в Кремль, после чего все они потеряли работу. Такой была ситуация в то время, когда я писал письмо. Со своей стороны, я хотел хотел тогда дать понять, что любые упоминания о намерении отделиться от Грузии станут чем-то вроде красной тряпки для быка. Все понимали, какая реакция за этим последует. То, что вы ухватили эту фразу, интересно еще и по другой причине. В августе 1989 года я выступил по телевидению, чтобы ответить на ту яростную реакцию, которая последовала за публикацией моего письма. Я выступил по абхазскому телевидению, а на следующий день мое заявление показал и грузинский телеканал. Вслед за моим заявлением по телевидению тогда выступил человек, которого уже нет в живых, которого я до этого считал моим лучшим другом в Грузии. Он ухватился как раз за эту фразу, которую он перевел на русский так: «Любой абхаз, который решится отделиться от Грузии, должен проверить мозги у психиатра». В таком переводе это привычная для английского языка фраза звучит намного сильнее.
Так а что вы хотели сказать-то на самом деле?
На английском эта фраза означает, что человек, который ведет себя определенным образом, сумасшедший, но не в техническом плане.
То есть вы тогда не хотели сказать, что абхазы не должны думать о независимости?
Я хотел сказать, что это рискованно делать подобные заявления, предпринимать шаги в направлении отделения, зная, сколь яростной будет реакция грузин. Его перевод моей фразы показался мне тогда намного более грубым, чем то, что я хотел сказать на самом деле, и что в состоянии понять любой человек со знанием английского языка.
Хорошо, давайте вернемся в наше время. Во время моих поездок в Абхазию мне встречались люди, которые выступали категорически против любых контактов с грузинами, в том числе и официальных переговоров, до тех пор, пока Грузия не признает Абхазию. Что вы думаете по этому поводу?
Вы правы, есть такие люди, и можно понять, почему они так говорят. Но вы, наверное, слышали о международных неправительственных организациях, которые с середины 90-х годов помогают совместным грузино-абхазским представителям гражданского общества посещать западные страны и встречаться с людьми из зарубежных правительств. Грузинам и абхазам удается неплохо общаться, когда они находятся в западных странах. Быть может, они даже становятся друзьями. И, по-моему, это важно, что подобные переговоры происходят на этом уровне. Но, конечно, идеальным вариантом было бы, если Грузия признает независимость Абхазии, осознает, что она ее потеряла, и установит с ней добрососедские отношения. Это было бы на пользу всем.
А как вы смотрите на ситуацию с жителями Гальского района? Вы, наверное, слышали о таком мнении, что история с паспортами, которая продолжается уже почти с год, стала своего рода показателем того, что абхазские политики не в состоянии принять гальских жителей. Что бы вы сказали на этот счет?
Это очень-очень сложный вопрос. Это в первую очередь вопрос, кем они себя считают. Абхазы хотят видеть в них мигрелов, не связанных с вражеской нацией, в то время как Грузия говорит, что они грузины. Лидеры общин в Гале также предпочитают, чтобы их называли грузинами. И вопрос с паспортами — это лишь одна составляющая большой проблемы этого региона. Во время моей поездки в Гал в августе прошлого года в ответ на мой вопрос «В чем вы нуждаетесь?» один местный житель сказал: «Мы хотим, чтобы к нам относились как к равным себе гражданам». Можно понять, почему житель Гала так говорит. За последние 20 лет абхазская сторона сделала недостаточно для того, чтобы картвельское население, как я его называю, почувствовало себя достойной частью абхазского общества, достойными гражданами Абхазии. Но у людей там есть грузинские паспорта, и до тех пор, пока Грузия не признает Абхазию, я думаю, подобные проблемы будут давать о себе знать.
Наш корреспондент Олеся Вартанян в Лондоне беседовала с Джорджем Хьюитом, британским кавказоведом и профессором Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Братцы, вы чьи будете?» – так называется блог редактора сухумской «Нужной газеты» Изиды Чане, который озвучит моя коллега Нана Плиева.
Когда один из героев романа абхазского писателя Дауразан Тария, престарелый велосипедист Мусье Крачковский, повернул руль своего велосипеда в сторону Абхазии, в сознании людей укрепилась опасная мысль о неотвратимости войны. Так уж случилось, что после появления Мусье Крачковского, посвятившего свою жизнь пробегам в защиту мира, 60 регионов земного шара стали горячими точками. Несмотря на сопротивление абхазских чиновников накануне 1992 года, Крачковский все уже пересек территорию Абхазии, и наша страна пополнила список горячих точек в коллекции 84-летнего миротворца. А в начале мая 2014 года в Абхазии высадился десант политологов. Неизвестно, откуда заехавшие спецы массово заселились в гостиницу советского типа в центре Сухума. В течение двух недель они избороздили всю Абхазию, от российско-абхазской до абхазо-грузинской границы, предлагая людям ответить на большое количество вопросов, от многих из которых несло провокационным душком. Поначалу народ, польщенный вниманием исследователей и чувствующий порыв внести свой личный вклад в развитие науки, с радостью разъяснял заезжим интеллигентам особенности абхазского мировоззрения. Но все же часть задаваемых вопросов оставляла неприятный осадок. Поэтому спустя некоторое время отношение к заезжим политологам изменилось, и люди стали воспринимать их примерно так же, как много лет назад, накануне грузино-абхазской войны, велосипедный пробег в защиту мира Мусье Крачковский. Уж очень многие вопросы, задаваемые интервьюерами, вызывали у людей, уж простите за тавтологию, ответные вопросы. В предложенных анкетах интервьюеры ставили под сомнение основы государственного строя, спрашивая об отношении к статусу независимой Абхазии и отношении к вхождению Абхазии в состав России или Грузии. Предлагали интервьюируемым рассказать об их личном отношении к армянам, грузинам, евреям, черкесам, абхазам, грекам и так далее, что вполне тянуло на разжигание межнациональной розни. Они также пытались залезть в избирательную урну, выведывая у электората, за кого они отдали бы свои голоса на выборах, и будут ли они голосовать за нынешнего президента Анкваба, если в ближайшее воскресенье пройдут выборы. Делали упор на конфликт в абхазской церкви и предлагали определиться по поводу вхождения в РПЦ. А спрашивая про репатриантов, подчеркивали их религиозную принадлежность. И это тоже было очень похоже на разжигание религиозной вражды. В общем, деятели, неизвестно откуда и с какими намерениями появившиеся в Абхазии, умудрились за пару недель создать в обществе не только ощущение надвигающихся выборов, но и приближающегося апокалипсиса. А так как в стране идет подготовка к общенародному сходу, опрос упал на благодатную почву. Народ забеспокоился и начал интересоваться: «Братцы, от чьих вы будете?» Но взамен на свою откровенность не получил ответа. Не так давно абхазские наследники Феликса Эдмундовича проявили бдительный интерес к результатам простого журналистского опроса, не претендовавшего на какую-либо научность. А вот масштабный социологический опрос от Ингура до ПСОУ у них особого интереса не вызвал. И только после скандала, разгоревшегося в соцсетях, чекисты стали лениво интересоваться у общественных активистов вопросами, которые задавали населению заезжие социологи. Хотя и тут был не очень понятен их интерес. То ли они пытались выяснить содержание анкет, то ли степень осведомленности общественных активистов о вопросах, заданных политтехнологами. У второй версии гораздо больше прав на жизнь, так как к тому времени стало уже широко известно, что десант политологов, высадившийся в Абхазии от Института социального маркетинга ИНАСМАР, крышует самый осторожный, а потому и самый незаменимый при всех правительствах вице-премьер Александр Страничкин. От интервью вице-премьер Страничкин отказался и отвечал на вопросы по телефону весьма уклончиво. Конечно, он не знает, кто заказал опрос, и, конечно, не знает, кто его оплатил. И вообще оказалось, что вице-премьер существует в абхазской системе власти сам по себе. И в этом чудесно независимом качестве, сугубо по доброте душевной, направляет письма главам района с просьбой оказать содействие исследователям проводимой ими работе. А еще вице-премьеру Страничкину неизвестно, давало ли высшее политическое руководство страны согласие на проведение такого опроса иностранной компании. Хотя он же уверен, что президент в курсе. И чтобы подсластить горькую пилюлю, вице-премьер пообещал, что результаты опроса будут представлены широкой общественности и опубликованы в СМИ. Правда, не уточнил, в каких. Но это, наверное, и не столь важно. Важно, кому и зачем в нынешней и без того сложной ситуации понадобилось препарировать общественность Абхазии на предмет лояльности к России. Конечно, государству необходимо проводить серьезные исследования, чтобы понимать ситуацию, нужды людей, строить долгосрочные планы. Но когда в твоей стране проводят исследования, непонятно кем оплаченные заезжие политтехнологи, сомневаться, что это манипуляция общественным мнением, волнением и страну заказали не приходится.
Это был блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чания, который читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии об исключении лидера партии ФДБСТ Вячеслава Габозова из списка партии. По мнению политика, это знаменательное событие в развитии Южной Осетии, фактически означающее, что время телефонного права заканчивается, и суд принимает решения, основанные на законе. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия, кроме того, признал незаконными решения Центральной избирательной комиссии об исключении нескольких кандидатур из избирательных списков двух партий «Единая Осетия» и «НХАС». Как сообщает информагентство РЭС, в ходе состоявшихся сегодня судебных заседаний Олеся Кочева и Алан Туаев восстановлены в списках «Единая Осетия», а Игорь Кочев вновь занял первую позицию в списке партии «НХАС». Кроме того, рассмотрев иски этих партий, Верховный суд оставил в силе решение ЦИК об исключении списка «НХАСа» Зарины Габараевой, и Майрбека Кукоева из списка «Единая Осетия». Председатель Департамента исполнения наказаний Грузии Дмитрий Дарбаисели ушел в отставку. В связи со своим уходом он сделал специальное заявление, которое распространила пресс-служба департамента. В нем Дарбаисели пишет, что ему пришлось работать на этой должности в очень тяжелый период. По его заявлению, особенно тяжелые условия работы стали основанием для принятого им решения о выдаче сотрудникам департамента высоких премий. Бывший глава департамента отмечает, что этим он пытался дать подчиненным мотивацию – ведь им приходилось работать в круглосуточном режиме, и многие практически не виделись со своими семьями. По его словам, он до конца служил своему делу и своей стране, но на данном этапе принял решение об отставке. В заключение экс-глава департамента называют абсурдом все те обвинения, которые звучат в его адрес и адрес его сотрудников, сообщает ИА Регнум. В Тариальском ущелье спасателями обнаружено тело одного из пропавших людей, предположительно найден погибший водитель трейлера, сообщает Интерпресс Ньюс. Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД продолжает работать в круглосуточном режиме. В результате проведенной работы сегодня обнаружен один из погибших, опознать которого на данном этапе фактически невозможно. Также найден автомобиль-трейлер, который извлечен по частям, заявил директор указанного департамента Звят Канашвили. Сейчас пропавшими в Дариальском ущелье считаются 6 человек. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулов намерен бороться за восстановление в должности. Как заявил Угулава, после удовлетворения Конституционным судом его иска, адвокаты обратятся с соответствующим ходатайством в городской суд Тбилиси. Вместе с тем Угулава положительно оценил судебное решение, заявив, что отныне участие в выборах имеет смысл. Конституционный суд удовлетворил иск Угулава, связанный с приостановлением его полномочий на посту мэра столицы, признав неконституционным нормативное содержание статьи Уголовного кодекса Грузии. Речь идет об отстранении судебным решением избранного на должность лица и осуществлении этой процедуры без устного слушания. Решение было принято в Батуми пленумом Конституционного суда Грузии.
Спасибо. Новости читала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня глава департамента по исполнению наказаний Дмитрий Дарбаисели подал в отставку. Причиной ухода с поста высокопоставленный чиновник назвал разгоревшийся из-за выдачи высоких премий в его ведомстве скандал. Поступок Дарбайсели премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал мужественным. Тем не менее, правозащитники считают, что отставка главы департамента не решает проблемы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Глава департамента по исполнению наказаний Дмитрий Дарбайсели ушел с занимаемой должности, так и не появившись на публике. За полгода, пока Дарбайсели руководил ведомством, он ни разу не общался с представителями СМИ. На сайте департамента отсутствует его биография. Фотографии и видеокадров с его изображением также нет. Все это время, круглые сутки, пишет в сегодняшнем заявлении Дмитрий Дарбайсели, он и его сотрудники трудились, не покладая рук, чтобы исправить те негативные процессы в системе по исполнению наказаний, которые имели место до его прихода. Этим и объясняет Дарбайсели высокие премии, которые получали он и его подчиненные. Чиновник называет абсурдными все обвинения, которые были слышны в последние дни в адрес него и сотрудников ведомства. А их было немало. Дарбайсели умудрился только за один месяц в декабре 2013 года выписать себе и своим 40 сотрудникам премии в размере около миллиона лари. При этом высокопоставленные чиновники не вспомнили об этой незначительной детали, заполняя декларацию доходов. Сотрудникам департамента о премиях напомнило Нацдвижение, обнародовав в начале мая добытый их источником бухгалтерский отчет. Сегодня один из депутатов от Нацдвижения, Ирма Надирашвили, отставку Дарбайсели назвала заслугой своей партии. Эти премии были выданы 5 месяцев назад. Я уверена, что в курсе был и премьер-министр. Но пока мы не предали огласке эти астрономические цифры, никто не опротестовал этот факт. Нацдвижение уверено, что высокими премиями сотрудников департамента по исполнению наказаний вознаградили за молчание по факту о незаконном выводе из тюрьмы бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили. По утверждению Мерабишвили, инцидент произошел 17 декабря прошлого года, что совпадает по времени с выдачей высоких премий сотрудникам ведомства. Скандал, разгоревшийся в департаменте по исполнению наказаний, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня назвал маленькими просчетами, из-за которых не стоит делать трагедию. Гарибашвили не пожалел добрых слов в адрес подавшего в отставку Дарбайсели.
Очень мужественный шаг он сделал, и это надо оценить. Главное, он и его команда выполнили сложнейшее дело, и я хочу поблагодарить их за то, что они навели порядок в тюрьмах. Абсолютно другими цивилизованными методами искоренили проблемы, существовавшие в прежние годы.
Но нарисованная премьером идеальная картина в грузинских тюрьмах никак не вписывается в длинный перечень замечаний, которые накопились у правозащитников за время правления Дарбайсели департаментом по исполнению наказаний. Заключенные все чаще стали жаловаться на неподобающие обращения со стороны сотрудников администрации тюрем. В учреждениях по исполнению наказаний создают проблемы и представителям аппарата народного защитника при исполнении профессиональных обязанностей. 10 фактов возможного нечеловеческого обращения к заключенным не расследовано, говорится в недавнем заявлении омбудсмена Учина Нуашвили. Вот что заявил сегодня народный защитник по поводу отставки Дарбайсели.
Накопилось очень много вопросов, на которые нет ответов. Речь идет не только о высоких премиях, но и о гибели заключенного Партенадзе, о проблемах, связанных с Вано Мерабишвили, и о многих других делах, которые изучаются аппаратом народного защитника.
Многие правозащитники считают, что власти должны расследовать все нарушения в департаменте по исполнению наказания и не ограничиться лишь отставкой главы данного ведомства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Институт развития свободы информации и Фонд «Открытое общество Грузия» провели исследование в 29 госструктурах, чтобы выявить степень доступности их информации для общества. Как оказалось, Министерство внутренних дел Грузии – самое закрытое из этих структур. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Чтобы выяснить, насколько легко получить доступ к публичным данным министерств и других госструктур, Институт развития свободы информации направил запросы в 29 учреждений. Авторов исследования интересовали сведения о выданных сотрудникам премиях, о результатах проведенных в них аудитов, осуществленных закупках и других операциях. По закону подобная информация должна быть доступна обществу. Исследование проводилось с октября 2013 по март нынешнего года. За это время учреждениям разослали в общей сложности получить около 500 запросов. К разочарованию сотрудников Института развития свободы информации и Фонда «Открытое общество Грузия», помогавшего ему в исследовании, некоторые ведомства проигнорировали их запросы. Как и по результатам прошлогоднего рейтинга, самым закрытым остается МВД. Из 26 запросов, направленных во внутриполитическое ведомство, ответы были получены лишь на 8. В частности, МВД отказалось демонстрировать данные о выданных премиях. Аналитик Института развития свободы информации Гого Тушарашвили отмечает, что в первый год после парламентских выборов информация в большинстве ведомств была намного более доступной, однако в дальнейшем ситуация стала ухудшаться.
После парламентских выборов новая власть охотно делилась информацией по одной простой причине. Мы запрашивали данные о деятельности предыдущего правительства, но когда дело дошло до разглашения информации непосредственно о деятельности нового правительства, министерства стали более закрытыми.
По словам Тушарашвили, по показателям за МВД следует Министерство экономики и устойчивого развития. Согласно исследованию, количество удовлетворенных запросов о предоставлении информации по сравнению с прошлым годом там снизилось на 61%. Такая же тенденция наблюдается в Министерстве юстиции и в аппарате правительства Абхазской автономной республики. Помимо сведений финансового характера, в этих структурах отказывались выдавать и данные о переписке руководителей ведомств по служебной электронной почте, говорит директор Института развития свободы информации Георгий Кулдеашвили.
Мы намеренно направили такой запрос, чтобы проверить, считают ли министры и их заместители публичной свою переписку по служебной электронной почте. Мы не получили полноценного ответа, поэтому собираемся подать жалобу по этим фактам в суд, который решит, должна ли эта информация быть общедоступной.
Среди ведомств, проявивших себя с наилучшей стороны, Министерство инфраструктуры и регионального развития, защиты окружающей среды, спорта и по делам молодежи, по делам беженцев и расселению. Они ответили на все вопросы, интересовавшие неправительственные организации. Для того, чтобы примеру этих ведомств следовали и другие структуры, да и у самих отличников не возникало желания утаивать публичную информацию в дальнейшем, необходимо внести изменения в законодательство. Как заявил программный координатор Фонда «Открытое общество Грузия» Вакон Ацвлишвили, совместно с Министерством юстиции организация разрабатывает законопроект о создании независимого органа, который будет вести контроль за тем, чтобы госучреждения не утаивали публичную информацию. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К событиям в де-факто Республике Южная Осетия. Жители Ленингорского района обеспокоены тем, что выдача документов, позволяющих им пересекать де-факто границы, затягивается. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С 1 мая, по неофициальным данным, пропуски, дающие право на пересечение границы с Грузией, получили около 1500 жителей Ленингорского района. Приблизительно стольким же отказано, ввиду того, что они не проживают постоянно на территории района. Остальные, а это почти половина жителей, пока ждут своей очереди. Их свобода передвижения временно ограничена, что создает массу неудобств. Почти все ленингорцы покупают продукты, одежду и лекарства в Тбилиси, где и цены ниже, да и добираться туда намного легче, чем до Цхинвала. Более того, многим из них жизненно важно иметь возможность пересечения границы. Кто-то работает в Цировании, и вот уже почти месяц как не может попасть к месту работы. Многие лечатся в Тбилиси, среди них есть люди с тяжелыми заболеваниями. Из-за отсутствия разрешительных документов в Цхинвале застрял митрополит Никосский и Цхинвальский Грузинской православной церкви Исайя Чантрия. По словам жительницы Цхинвала Тамары Миракашвили, никто не думал, что выдача документов так сильно затянется. Дочь Тамары, Анна, ученица выпускного класса, занималась в Тбилиси с репетитором по русскому языку. Мать не хотела терять время. Думала, пока дочь занимается русским, время выдачи пропуска подойдет, и дочка успеет вернуться к экзаменам. Но не тут-то было. Завтра у Анны последний звонок, а пропуска все не выдают. Под угрозой срыва и выпускные экзамены, говорит Тамара Миракашвили.
Разговаривала с одним из КГБ, и так будто бы первый раз слышат, говорят, что ой, как жалко, ну подожди. Я говорю, что вы никогда нигде не торопитесь. И поэтому подожди, подожди, чего ждать? Дайте мне вот эту проклятую бумагу. В жизни никогда не повторится последний звонок. Сейчас она мне звонит, что я приду на российские пограничные посты и буду им плакать, что меня пропустили на последний звонок.
Местное население болезненно реагирует на любые ограничительные меры властей. По району поползли слухи, что не случайно новые пропуски действуют до 1 декабря. Все говорит о том, что до конца года границу и вовсе закроют. Поэтому затягивание выдачи пропусков – это некое предварительное испытание на прочность. Кто выдержит, тот, наверное, останется жить в Южной Осетии. А кто не выдержит, тот уедет навсегда. По мнению Тамары Миракашвили, никакого умысла в этом нет. Всему виной обыкновенная несобранность тех, кто отвечает за процесс, пренебрежительное отношение к людям. Кстати, большинство тех, кто уже получил пропуски, это люди, проживающие в Цироване, а не в Ленингоре. По мнению Тамары Миракашвили, власти могли бы повнимательнее отнестись к тем, кто выбрал жизнь в республике. Расставить, что называется, приоритеты. И в первую очередь обеспечить пропусками именно эту категорию граждан, говорит Тамара Миракашвили.
Мне обидно то, что против меня в прошлой неделе выступили свидетели, проживающие в Цировани. У них уже были вот эти пропуски. И они с гордостью там, в суде Южной Осетии, объявили, что мы беженцы, нас выгнали из Холгории. Мы живем в Цировани. Я знаю, например, человека, который вообще не приехал из Цирована здесь, и у него есть вот этот пропуск. Просто почему правительство нам ставит в неравных условиях, не вижу логику.
В самом деле, довольно странная ситуация. О замене пропусков было объявлено за 2 месяца. Наверное, решение принималось еще раньше. Кроме того, местные власти прекрасно осведомлены о том, кто реально является местным жителем. Неужели нельзя было подготовиться заранее, организовать работу таким образом, чтобы не сеять панику и отчаяние среди людей? В результате жители Ленингорского района все чаще корят себя за сделанный в 2008 году выбор. Говорят, мы оказались ни в Южной Осетии, ни в Грузии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Событиям за пределами региона. На Украине, где в ближайшее воскресенье состоятся досрочные президентские выборы, сегодня последний день предвыборной агитации. Основные вопросы дня – состоятся ли выборы на востоке Украины, где продолжается антитеррористическая операция, будет ли второй тур и кто станет в нем соперником Петра Порошенко. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Финиширует самая короткая в украинской истории президентская кампания. Она проходила без использования черных пиар-технологий в условиях российской аннексии Крыма и продолжающегося вооруженного противостояния на востоке Украины. Слово руководителю Центра политика Игорю Попову.
Впервые в истории Украины у нас будут настолько сложные выборы из-за конфликта на востоке. Протесты захватили помещение половины окружных комиссий, и поэтому выборы под угрозой срыва на отдельных территориях. И в каждом конкретном случае, конечно, правительство будет принимать решение, исходя из баланса, одной стороны, предоставить гражданам конституционное право принять участие в выборах, с другой стороны, обеспечить защиту их жизни и здоровья. И поэтому можно прогнозировать, что на четверти, возможно, даже третьи избирательных участков на Донбассе либо не откроются участки, либо на них вообще никто не придет. Опросы показывают, что около 20% жителей Донбасса собираются прийти на участки. Другие еще не приняли решение. Причин две. Первая причина, конечно, вопросы безопасности. Безопасности членов избирательных комиссий и избирателей. И вторая причина. Часть граждан Украины, проживающих на Донбассе, действительно либо не видят своего кандидата, либо не участвуют в выборах, хотят выразить протест против политики киевской власти, которую они на сегодня не разделяют.
По данным Центра избиркома Украины, в Донецкой и Луганской областях сейчас заблокирована работа 18 из 34 окружных избирательных комиссий. Для того, чтобы можно было безопасно проголосовать на большей части территории этих двух восточных регионов, властями предпринимаются все необходимые меры, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий.
В Луганской и Донецкой области.
В Луганскую и Донецкую области, я имею в виду север, юг и запад, направлены дополнительные спецбатальоны милиции для обеспечения порядка и контроля за транспортировкой бюллетеней. Кроме усиленных милицейских нарядов, на улицах и возле участков будут дежурить и народные дружины.
Своим правом.
Как заявил Андрей Порубий, российские власти не прекращают попыток сорвать голосование 25 мая. И для этой цели на Украину продолжают прибывать диверсанты. Подготовку их ведут, по словам секретаря СНБО, на военной базе под Ростовом-на-Дону. Срыв выборов возможен не только на Востоке, но и в других украинских регионах, не исключает политолог Александр Полий.
Сценарий дестабилизации, я думаю, он очень вероятен. И, скажем, перед каждыми миролюбивыми и после каждых миролюбивых заявлений Путина у нас следовал очередной всплеск насилия. Вариант срыва на Востоке, он очень вероятен. Вариант срыва в других регионах, он возможен. Но в целом по стране сорвать выборы довольно сложно.
На президентские выборы ОБСЕ прислало 900 наблюдателей. А всего за ходом голосования будут следить около 3000 представителей различных международных организаций. Россия отказалась посылать своих наблюдателей. Срыв выборов, как подчеркивают в Киеве, отвечает интересам Кремля, и по его сценарию сейчас действует на Украине оппозиционная партия регионов, говорит депутат Верховной Рады от этой политической силы дончанка Елена Бондаренко.
Верите ли вы в спокойное проведение выборов на территории, где идет военное противостояние? Очевидно, нет. Насколько вы смельчак, чтобы самостоятельно в таких условиях пойти на участок и проголосовать? Все эти вопросы приводят нас к очевидному ответу, что голосование в такой день в восточных регионах будет явно небезопасно. Власть не может обеспечить безопасность. И естественно, что мои предположения, выборы в Востоке не состоятся. Президент не будет являться легитимным. Фактически в Украине мы получим назначенного президента.
В избирательный бюллетень включены 21 кандидат в президенты. Во время кампании все они обещали сохранить целостность страны, восстановить украинскую власть на Крымском полуострове, искоренить коррупцию и решить главные экономические проблемы государства. Бесспорным лидером гонки стал миллиардер Петр Порошенко, который может выиграть выборы уже в первом туре. Намного ему уступающая лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко – тем не менее, настроена на борьбу за президентское кресло во втором туре голосования. Однако, по мнению экспертов, в случае проведения второго тура соперником Порошенко может быть и не Тимошенко, а бывший вице-премьер Сергей Тегибко.
И у Порошенко, и у Тимошенко избиратель в основном живет на западе, центре, севере Украины. Поэтому неучастие Востока или более низкая явка на юге – это снижение шансов, в первую очередь, Тегибко. На сегодня остаются теоретические шансы того, что во второй тур, если он состоится, могут выйти либо Тимошенко, либо Тегибко. Низкая явка на Востоке – это увеличение шансов Тимошенко на выход во второй тур. В то же время это немного может помочь Порошенко получить свои 50+1% уже в первом туре.
Считает руководитель Центра «Политика» Игорь Попов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня утром представители Следственного комитета Российской Федерации провели обыски в квартирах трех сторонников Алексея Навального и их родственников, рассказывает Любовь Чижова.
На сайте Следственного комитета России сообщается, что обыски у сторонников Алексея Навального проведены в рамках уголовного дела о нарушении порядка финансирования его избирательной кампании в 2013 году и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с помощью интернет-платежей. Владимир Ашурков, которого сейчас нет в России, Николай Ляскин и Константин Энскаускас проходят по делу подозреваемыми. В пятницу обыски прошли в офисе компании «Яндекс.Деньги». Следственные действия проводятся в отношении некоторых наших клиентов. Другой информации мы предоставить не можем, лаконично сообщила «Радио Свобода» пресс-служба компании «Яндекс.Деньги». Николай Ляскин и Константин Инскаускас в пятницу побывали на допросе в Следственном комитете России, где им вручили подписки о невыезде и объяснили, что они проходят подозреваемыми в рамках дела, возбужденного по 141 статье Уголовного кодекса. Константин Инскаускас связывает обыски у себя дома и вызов на допрос со своей политической деятельностью.
Все эти мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 141, нарушение правил финансирования избирательной кампании. И сегодня, вот, например, в 7:30 мне позвонили в дверь, сказал сотрудник Следственного комитета. Сначала вообще там стали говорить, что какое-то убийство, о них не опросить. Потом, когда я не открыл дверь, в общем, выяснилось, что пришли с обыском. Я ждался адвоката Светланы Сидоровой. И, соответственно, уже после этого присутствующего адвоката пустили помещение, провели обыск, изъяли у меня компьютер, мой ноутбук персональный. Вот. Также обыски были у моих родителей и родителей моей жены. У родителей моих изъяли два компьютера, два ноутбука и изъяли диск с фотографиями переносной.
С чем вы связываете вот возникновение этих претензий у Следственного комитета к вам?
Общая ситуация на стороне политическая ухудшается, закручиваются гайки и усиливается преследование оппозиции, плюс выборы в Мосгордуму уже вносят свою лепту, и был целый ряд шагов, направленных на то, чтобы не пустить оппозиционных кандидатов. Теперь, во-первых, пытаются запугать, во-вторых, дискредитировать подобными замшелыми обвинениями, которые расчехляют в самый вот последний момент перед выборами. Вот, все, чтобы, значит, Единая Россия здесь в Мосгордуме опять получила себе 90% большинство в парламенте.
Если вы, как Николай Ляскин, получаете статус подозреваемого по уголовному делу, что с вашим дальнейшим участием вот в этой предвыборной кампании?
Вообще, это дополнительная мотивация для жителей голосовать, потому что я под подпиской о невыезде и могу находиться в Москве, только в Москве. В отличие от других депутатов, действующих и потенциальных, я не могу ни по заграницам кататься, ни даже в ближнем зарубежье, ни Крым новоприсоединенный не могу посетить. А так я, насколько понимаю, что статус подозреваемый позволяет участвовать в избирательной кампании. И я, в общем, у нас она никоим образом не поменялась. И будем ее проводить в том же ключе. Активно встречаться с жителями, агитировать, убеждать.
По обвинению в мошенничестве оппозиционерам грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее и Константин Янскаускас, и Николай Ляскин категорически отвергали обвинения Следственного комитета в хищении денег на кампанию Алексея Навального. В прошлом году проверку по этому делу уже проводило Главное управление экономической безопасности МВД. Нарушений тогда выявлено не было. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Соединенные Штаты выразили глубокое разочарование в связи с решением России и Китая заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривала передачу в Международный уголовный суд досье по фактам возможных военных преступлений в Сирии, причем совершенных не только режимом Башара Асада, но и его противниками, передает Владимир Дубинский.
За резолюцию о передаче в Международный уголовный суд дела о военных преступлениях в Сирии проголосовали 13 из 15 стран членов Совета Безопасности. Эту резолюцию поддержали 64 страны и более 100 неправительственных организаций. И только два государства, Россия и Китай, а будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, они имеют право наложить вето на любую резолюцию, высказались против этой инициативы. В Вашингтоне эти действия Китая и России подверглись самой резкой критике. «Мы в высшей степени встревожены в связи с вето, которым прибегли Россия и Китай, а также отсутствием со стороны этих стран желания привлечь к ответственности тех, кто совершил в Сирии зверские преступления», сказала на брифинге для журналистов представитель государства департамента США Джен Псаки. С аналогичным заявлением сразу после голосования в Совете Безопасности выступила постоянная представитель США в ООН Саманта Пауэр.
Sadly, because of the decision by the Russian Federation to back the Syrian regime, no matter what it does.
К сожалению, из-за решения Российской Федерации поддерживать сирийский режим вне зависимости от того, что этот режим творит, народ Сирии не дождется справедливости. Сирийцы увидят только преступления, но не наказание за них.
They will see crime, but not punishment.
Заблокированный Россией и Китаем проект резолюции был внесен на рассмотрение Совета Безопасности Франции и Литвой. Как заявил постоянный представитель Франции в ООН Жерар Аро, происходящее в Сирии – это не просто война. Там совершаются военные преступления.
Plus de 160 000 morts. Plus de 9 millions de déplacés et de réfugiés.
Более 160 тысяч убитых. 9 миллионов человек стали беженцами или были вынуждены покинуть свои дома. Сирия уничтожается, там царят голод и эпидемические заболевания. Это само по себе тяжелейшее испытание, но при этом мы с уверенностью можем сказать, что обе воюющие в Сирии стороны ответственны за зверские преступления против гражданского населения.
Mais s'y ajoute la certitude d'atrocités commises par les deux parties.
По словам Жерара Аро, а с ним согласились все, кроме российского и китайского представителей в Совете Безопасности ООН, преступления, совершенные в Сирии, не должны остаться безнаказанными. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, однако, обвинил Францию и другие западные страны в желании подорвать переговоры о мирном урегулировании в Сирии и заявил, что проект резолюции является ничем иным, как предлогом для применения силы против режима Башара Асада со стороны Запада.
В отклоненном сегодня проекте резолюции мы видим лишь попытку использовать МУС для дальнейшего разжигания политических страстей, а в конечном счете для внешнего силового вмешательства.
Представитель США Саманта Пауэр, которая, как и ее французский коллега, отметила, что в проекте резолюции содержалось предложение передать в Международный уголовный суд данные о преступлениях, совершенными обеими воюющими сторонами, выразила удивление действиями России и Китая. Ведь, отказываясь осудить преступные действия режима Башара Асада, Россия и Китай также отказываются осудить и противников режима.
Вето,
к которым прибегли сегодня Россия и Китай, защищают не только режим Башара Асада, но также и радикальных исламских террористов, которые ведут фундаменталистское наступление на сирийский народ, нарушая при этом все общепринятые гуманитарные принципы. Вето России и Китая помогут оставить без наказания не только Асада, но и этих террористов.
These vetoes have aided impunity not just for Assad, but for terrorist groups as well.
Россия и Китай уже в четвертый раз используют право вето при голосовании по сирийской проблеме. Ранее эти страны блокировали резолюции о введении санкций против Сирии и отказывались осудить действия сирийских вооруженных сил в городе Алеппо на севере страны.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Иво-Джоришвили. Всего вам доброго и до завтра.